История, наполненная событиями и фактами. События дней минувших, чей отголосок не умолкает и сегодня. Факты былых событий, формирующие историю Дагестана. Исторический факт на радио «Ватан». Автор и ведущий проекта Хаджимурат Магаев.
Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. В эфире передача «Исторический факт». Сегодня мы будем говорить о возникновении письменности в Дагестане. И в гостях сегодня у нас научный сотрудник отдела востоковедения Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской академии наук Маламагомедов Джамал Муртазалиевич. Джамал Муртазалиевич, ассаламу алейкум.
Алейкум ассалам.
Рад вас приветствовать.
Я тоже рад участвовать в вашей программе.
Джамал Муртазалиевич, вот возникновение письменности на Кавказе и в частности Дагестане. К какому периоду можно отнести и что об этом известно на сегодня?
Ну, история письменности, она до сих пор, можно сказать, до конца не изучена. Ну и при том у нас в Дагестане письменность имеет очень такую печальную историю, можно сказать. Потому что времени от самого, то, что нам известно, до 30-х годов 20-го столетия, она менялась и несколько раз. Поэтому определить вот изначально историю возникновения какой-то письменности, ну, можно попытаться такой небольшой экскурс дать, потому что...
Ну, самые ранние известные источники.
Самые ранние известные источники у нас, ну, письменность Кавказской Албании. Ну, есть несколько в Южном Дагестане обнаружены такие факты, и археологи об этом говорят, что на территории нынешнего Дагестана впервые была албанская письменность, и на этой письменности, ну, нашли памятники, материальные памятники. Вот, в дальнейшем это только в южной части, а вот в северной части, в горной части Дагестана, о том, что какая-то там письменность была развита, очень скудная информация. Но с одной стороны, с другой стороны, очень большое влияние имела Грузия, соседи наши. Мы сами знаем, у нас торгово-экономические связи и так далее, она не могла не иметь последствий. Поэтому грузинская церковь, она имела больше распространения в Северном Дагестане, вплоть до Хунзаха. Но этому, наверное, есть сохранившийся до сегодняшнего дня памятник архитектуры. Это храм, Датунский храм, так называемый. Вот. И обнаруженные вот в горной части Дагестана двуязычные, так называемые, памятники, где зафиксировано именно, используя грузинскую графику, пытались писать на, имеется в виду в данном случае, на аварском языке.
Но в первую очередь, наверное, грузинская письменность была как инструментом пропаганды, да?
Конечно.
Христианство.
Христианские миссионеры возникали, есть описание такого момента, что грузинских христианские миссионеры в горной части Дагестана даже организовывали школы, и в этих школах они обучали именно грузинской графике.
А были вообще разработаны, так скажем, свои буквы? Те, допустим, звуки, которые нету в грузинском языке, как-то вот обозначались на основе письменности грузинской, как бы у нас?
Ну, если так фонетическую сторону взять, грузинская письменность наиболее
схожа с нашей,
подходит,
да,
к нашим. Потому что и в грузинском языке есть те же самые фонемы, которые труднопроизносимые, так даже.
Придумать свой алфавит такой надобности.
Да, ну, она грузинский, армянский, они алфавиты же наиболее такие древние, они, поэтому было решено взять за основу именно этот, а зачем придумывать там другой? Вот с этой точки зрения возможно, потому что в горах жизнь какая, там каждая община жили сами по себе, не было такой сплоченности, объединенности. Поэтому куда доходили грузинские миссионеры, там вот возникали вот такие небольшие очаги письменности и вот. А в Южном Дагестане, вот, наверное, просто албанская письменность, так называемая, вот, в дальнейшем, какая там была письменность, вот, это вопрос пока еще до прихода арабов. Вот, есть период, который еще, ну, лично я не могу сказать, что там какая-то письменность была. Возможно, там была, но ее никто не изучает, нет таких фактов.
Каких-то документов конкретных пока?
Да, документов, материальной культуры, археологи не доказывают это. Вот. А то, что, допустим, есть несколько вот таких публикаций, которые говорят, что у нас, допустим, в горной части тоже была распространена албанская письменность, там верхний Тлондода Цумандинского района, Левашимского района якобы нашли вот эти факты с надписями албанским письмом. Но наши археологи, которые изучают именно вот этот период, допустим, Муртазали Сердунич, он говорит, ничего подобного, нет археологических доказательств, что это все люди придумывают.
Вот вы сказали приход арабов. Это какой период и вот на основе арабского алфавита, когда вот начала зарождаться наша письменность?
Первые памятники. Ну, считалось, что арабский язык, знать арабский язык, это считалось как бы престижно. Арабский язык изучать тоже могли не все. Поэтому, ну...
Престижно, Коран. Потому что приобщен к науке, да?
Да. Как? Ну, читать Коран любой желающий мог. И, ну, как и сейчас у нас. Коран читают любой, но это не ильм, а те, которые погружались в ильм, глубокие науки, они... Вот самые первые, сейчас мы можем сказать, наверное, там... Ну, до 13-14 века, начала 15 века, нету ни одного факта, то, что дагестанцы... Ну, есть рукописи, допустим, 11 века рукописи есть, которые впервые якобы доказывают, что в Дагестане она переписана в Дербенте. У нас в фонде восточных рукописей имеется эта рукопись. Наверное, все знают Аль-Хан аль-Хакайк, Абустан аль-Дакайк. Она переписана именно Абу-Бакр ад-Дербенди. То есть это первый факт, то, что дагестанец переписал именно в Дагестане. А остальные книги, они были привозные. То есть люди изучали науки, книги привозили извне. Вот с 11 века идет процесс переписывания уже внутри каких-то вещей. А вот для дагестанских языков письменность, как она возникла, наверное, из-за необходимости, это, я думаю, необходимости передачи, точной передачи местных наших топонимов, имен у нас были специфические имена. Вот, большей части, ну, впервые она, у нас известно, что завещание Андоник Нуцала, вот, который у нас используют, впервые использовано 16 слов. Об этом писал еще Магомед Саид Джамалдинович Саидов, известный наш востоковед. Он изучал все время распространение вот именно вот арабского языка, арабоязычной литературы. Он, выступая на 25-м конгрессе востоковедов в Москве в 1960-х году, впервые озвучил, что в Дагестане была своя оригинальная литература. Вот, допустим, у нас пример завещания Андоник Нуцала в 1485 году. Впервые в этом документе использованы 16 слов именно использованием специфических букв для нужд именно аварского языка. Объяснение тоже к этому есть. Почему? Потому что он, составляя завещание своим потомкам, своему сыну, он очерчивает границы своего владения и передает именно четко название этих местностей.
А, как я понял, само письмо было составлено
на арабском языке,
да. Отдельные какие-то...
А вот именно вот топонимы местные, характерные у нас, использованием характерных звуков, вот, он дает именно вот 16 слов. Я думаю, это с точки зрения вот как бы объяснить передачи, точные передачи использовалась. Цель, насколько я знаю, цель не была как таковое создание письменности. Письменность была уже, арабским письмом писали. Цель была вот точная передача границ своего владения. Вот я еще хочу добавить, это раз я говорю о аварском языке, это не означает, что именно про дагестанский язык. Это все происходило синхронно. Практически одно и то же время. Но, возможно, там пока еще вот этот пласт арабоязычной культуры у нас не изучен. Поэтому еще рано говорить, что вот именно, допустим, на аварском языке было в 15 веке, там, на других языках было позже или же раньше. Это, ну, еще рано. У нас огромное количество этих рукописей, огромное количество частных коллекций, которые еще не изучены.
Вот вы сказали, что из необходимости тогда как бы так люди обозначали какие-то места и так далее. Для этих целей создавался первый национальный алфавит. В дальнейшем какова была судьба потом, как бы письма и так далее полностью на национальных языках?
Понимаете, дело в том, что изначально, когда даже нету письма, люди как передавали вот информацию? Из уст в уста. Вот, понимаете, вот еще со времен... Когда арабы пришли, у нас в Дагестане происходили такие события, которые очень много людей погибало от голода, от холода, от всяких природных катаклизмов, от войн, постоянные набеги и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот передатчик вот таких из уст передавать эту информацию, люди, вот многие погибали, не могли. тогда возникла необходимость, и не только вообще письменность возникает на этой основе, что надо где-то зафиксировать это все. Зафиксировать легче всего, если не каждый человек, не может быть большим ученым, который на арабском языке это может составить. Человек простой, он хочет какие-то моменты, допустим, в своей семье то, что произошло. Где-то землетрясение произошло, где-то что-то умер, родился. Такие записи он делает обычно на полях. Обычно делали на полях Корана. Дальше, вот, после завещания Андуника, мы уже можем перейти примерно вот, к 17 веку. Был ученый Тагиб из Харахи. Вот. У него тоже Магомед Саид Саидов приводит его слова в своем статье, приводит сколько-то слов, 36, по-моему, слов, которые он использует, именно используя это. Но, понимаете, вот говорит о том, что он создал вот такой алфавит, стройную систему. Нельзя. Почему? Потому что это тоже была какая-то необходимость. Читая ту или иную арабскую книгу, человек хочет там, ну, непонятное слово бывает. У нас сейчас тоже мы пишем карандашом, допустим,
комментарий,
когда кириллицы пишем, там что-то там означает. Вот человек, который, он не понимает, когда ему он доходит до этого, или кто-то объясняет, он пишет на понятном языке, то есть использует. А за основу, какие буквы, допустим, специфические, только дагестанским языкам, звуки, буквы, откуда взяли? Это все переняли от персов. Вот даже само слово «аджам», он переводит с арабского, означает «не арабское». То есть впервые вот своим языковым нуждам арабский алфавит использовали персы. Вот. Именно от персов идет к нам этот. Тот же самый дальше, если мы двинемся, Дибиркады из Хунзаха. Вот человек, который впервые создал алфавит, да, на аджамском. Почему он был прекрасным знатоком персидского языка? Он знал арабский язык, он знал персидский язык, он знал турецкий язык. То есть он взял за основу, и он был как бы глубоким ученым, и он даже составлял словари на нескольких языках. На пяти языках, на трех, на пяти языках словари есть у него. Вот такие. Вот почему за основу берут, что вот он является законодателем или же создателем алфавита? Потому что впервые он ввел вот какую-то стройную систему, канонизировал, можно сказать, какую-то систему. А между Тагибом из Харахи и Дибиркады из Хунзах почти 100 лет. Тоже нельзя сказать, что тот ничего не сделал, этот сделал. Вот, а что же писали? Какая была необходимость? Вот писали обычно все практически, начиная от исторических сочинений, заканчивая мавлиды, проповеди и так далее. Стихи тоже писали. Первые стихотворения на использование арабографическое, это сейчас встречается у Мухаммада Кудутлинского. У него есть такое философское четверостишие. Ее мы несколько раз нашли, даже в нескольких рукописях. Нашли вот в Шамильском районе, в Калевском участке. Еще вот буквально недавно наш товарищ тоже где-то выставлял, что он где-то еще нашел.
Это 18-й.
Да, есть Абубакар Аймакинского. Нет, нет, это чуть еще раньше. Абубакар Аймакинского тоже есть такие же стихи. Такое же философское значение. Вот они, несмотря на то, что были великими учеными, все равно внимание уделяли развитию нашего языка. Именно родного языка. Этому придавали большое значение. Вот в данном случае у нас единственный на сегодняшний день известный хроника Дербент Наме на аварском языке. Вот. Случайно это у нас фотокопия. Оригинал этого имеется в частной коллекции Нурмагомедова, известного нам арканского. Вот. Как бы я ни старался, чтобы мне хотя бы какую-то копию дали, но вот так получилось, что спасибо тому человеку. Мне ее принес наш коллега, покойный ныне Исаев Амирхан Амирханович. Он говорит мне, здесь скажет что-то на аварском языке. Посмотри, принес. На мое удивление оказалось, что автором этого является мой прадед. Это мы все собрали. Мы издали одной книге «Дербент Наме» на языках народов Дагестана. То есть оно существует на аварском, на кумыкском, на даргинском, на лакском. Сейчас нашли на персидском тоже. То есть на лезгинском говорят где-то что-то есть, но пока мы ее не нашли.
К какому периоду относится этот перевод?
Вот прадед жил, я биографию восстановил в конце 19-го, начале 20-го, вот в этом периоде. Он служил писарем у Алихлича Чупанова Хунзаха. Угу. Вот во время службы, он здесь даже пишет, что он написал это все подарок Вот, потомку Курайшитов даже называют, Аликевичу Чупанову, вот он подарит это, вот, написано вот, вот, в таком-то калафоне, как бы подарок пишет.
Это Хасанилов,
да, Хасанилов из Гимри. Дело в том, что она была несколько раз издана разными. Нурмагомед Араканский издавал на аварском языке, потом был Владимир Галисович Гадисов, перевел Малачиханов, Багадур Малачиханов тоже издавал. Но несколько лет назад к нам обратились наши коллеги из Института востоковедения московского и предложили заново взяться за нее. Я взялся, в общем, вы же сами видите, это все, вот эти прочерки, которые идут, иногда бывает туда-назад тоже показывают, очень сложно. Она вот так даже более как-то в увеличенном виде, очень
сама
сложно.
Сама рукопись на аварском языке?
Аджам? Полностью на аварском.
С комментариями, да, как по вакам?
Это не комментарии, это, видимо... Этот Хасанилав, он был современником,
жил имама Гази Мухаммад.
Имама Гази Мухаммад, ну, чуть, он служил имамом Гимри, и он был большим алимом, потом мы его биографию тоже восстановили, статья есть изданная. В общем, кто он был, у кого учился, он пишет все, что происходило в это время, все, что он знал. А вот то, что мы видим на полях, это он, видимо, кто-то ему еще подсказывал, или по воспоминаниям он добавлял туда. Какие-то моменты, которые он вспомнил, которые он упустил, ну, то есть он дорабатывал эту книгу. Очень сложный текст, но с точки зрения... Ну, тексты, они разные. Понимаете, вот еще раз говорю, даже вот конец 19 века не было встроено такой четко, как сейчас. Эта буква передает этот звук. Каждый, кто писал, писал на свое усмотрение буквы.
Но поэтому... это не прибавляло трудности, допустим, читателю, что...
Конечно. И причем многие вещи, которые есть диалектные формы тоже, допустим. Очень много диалектов, диалектизмов, которые надо по контексту, даже есть вещи, которые ты не понимаешь по контексту, как-то надо, для этого надо язык свой, даже аварский язык, допустим, в данном случае надо знать до глубины, чтобы вот это все понимать.
Вот эта рукопись в 19 веке целиком была написана на национальном языке.
Да, это значит, полностью.
Вы сказали, что тот период по необходимости только использовался, как бы...
19 веке. Начиная уже с конца 18-го, начала 19 века, уже появляются вот полные тексты. Полные тексты каких-то исторических сочинений и так далее, небольших, передаются именно используя вот эту графику.
Вот в сферу ваших интересов входит изучение и национальных газет. Вот, допустим, одна из обложек.
Вообще, издание газет на арабской графике, оно берет начало после того, как уже был...
После революционный период, да?
В 17 году. Первая газета называлась «Замана». То есть... Замана, ее издателем был, как бы инициатором, это был Махач Дахадаев и его жена, внучка Шамиля, Нафисат. Они взяли, в общем, взялись за издание этой газеты, Замана. Кстати, эта газета выходила не только на аварском, и на кумыкском, и на русском языке.
Я сразу и понял, потому что Замана – это общее название, которое понятно всем нациям.
Что интересно, там просто Махач Дахадаев, мы все знаем, кто он такой был, там было... На первой же полосе, ну, газета еще, надо сказать, только единственный один экземпляр, и то какая-то плохая копия, поэтому фотографий даже нету, она даже и не читается. Просто видно название, год какой-то там. Но первое призвание, это Махача Дахадаева, призыв свергнут вот, богачей, там, совершит революцию и так далее и тому подобное, он призывает к этому всему. А издавал это кто? Магомед Мирза Мавраев, как первый издатель, в его типографии они попросили. А потом... Возник вопрос, как же так они, Махач Дахадаев, в своей газете ни одним словом не упоминал, забыл про наших алимов, ученых, там, представителей интеллигенции. И он совершенно не был согласен с политикой этой газеты «Замана». И он как бы альтернативу создает свою газету. Именно в этот же период, в 17-18 году, он издает газету, называлась «Аваристан».
А вот «Замана» кто был учредителем этой газеты?
Учредитель был Махач Дахадаев и его супруга Нафисат.
А Магомед Мирза Мавраев не был согласен с той
политикой? Да, Мавраев не был, потому что Мавраев, он очень такой был, относился, потому что в его типографии же кто работали? Это алими, ученые, которые по-арабски это все могут. А эти уже революционеры, они не признавали, они свою политику революционную, надо свергнуть богатых людей и так далее, и так далее. То есть политика была немножко другая. Но он же издатель, ему нужны какие-то там, наверное, из-за своих интересов, он не мог отказать тоже. Но, тем не менее, он создает альтернативную газету, которая называлась «Аваристан». И в этой газете он большей части защищает интересы именно ученых.
Наши национальные интеллигенции.
Пишут о них, вот, какие-то там сложности, какие сложности они встречают. Вот, как, допустим, царская администрация, какую политику ведет на Кавказе. Вот такие статьи он начал издавать. Вот, «Замана», если известно, у нас только один номер доступен. У «Аваристана» 5 номеров доступны. Все статьи я уже на современную графику переложил. Иншаллах, если будет у меня время, я хочу все эти газеты, все статьи издать, как бы одном. Очень интересные сведения там есть, из-за границы известные. Не просто так он где-то услышал, печатает. Он пишет по сообщению, допустим, газеты «Таймс» там, и так далее. То есть ссылается конкретно, откуда он взял данные. Газета 21-го года издавалась, «Красные горы», «Баар-аль-Мурул», по-аварски. Ну, здесь даже по лозунгу мы можем видеть, все пролетарии всех рабочих всех стран соединять. Это была как бы революционная газета. О чем, что печатали? Газета, кстати, издавалась не Махачкале, не Тимахашуле, она издавалась в Хонзахе, она издавалась в одно время в Гунибе, потом ее перенесли в Махачкалу. То есть для чего эту газету издали, создали? Создали газету для того, чтобы пропагандировать идеи революционные идеи. То есть здесь есть статьи, которые, допустим, Нажмуддин Самурский, он ездил по горным районам, и он пишет, что там горцы еще не знают, что такое у нас, кто такие коммунисты. Им, в общем, он читал лекции, и вот этих вещах пишет он сплошь и рядом. Вот. Это все издавалось, опять-таки, вот именно эта газета издавалась, наверное, на деньги вот этих революционной власти, которая пришла, сменилась власть. А вот эта газета уже 1929 года, «Горец» называется. В чем суть, в чем интерес этой газеты? Дело в том, что именно вот в 1928 году правительство издало директиву, как бы указ о переходе на латинскую графику. И вот первый номер, допустим, вот здесь мы видим арабская графика, но есть оборотная сторона, это, видимо, фотографии, может, и нету. А вот тот же самый текст, наоборот, печатали именно на основе латиницы.
Чтобы приобщить уже к другой письменности.
И в конце каждого номера газеты дается латинский алфавит и как бы урок. Как читать можно, вот какая буква произносится. Допустим, арабский, арабо-графический вариант, потом латиница, как она читается. То есть потихонечку людей начали приучать к латинице. После 30-го года не забыли про письменность. Не забыли, ни в коем случае. Продолжали, были люди, которые... Даже есть письма некоторых, а там пишутся, что они никак, никаким море не признают. Уже в 80-х годах есть у меня рукописи, вот, которых люди друг другу пишут именно по этой арабской графике. В 90-х годах вот, в Хунзахе, в Абада мы находили даже такую сложную книгу по суфизму, «Канзуль Рагиба», по-моему, называется. Человек перевел на аварский язык вот такой том. Я удивился, это еще было написано, что он перевел ее где-то в конце 80-х годов. То есть люди не переставали, ну и сейчас тоже, сейчас-то многие знают, доступны. Вот. А вот то, что поговорка, что араб фасих, фарси мадих, аджам кабих, да, вот такое вот распространенное, многие люди знают об этом.
Ну, что значит араб?
Араб фасих, это ну, такое красноречие. А мадих это как бы как ораторское искусство.
Да, персидский язык.
Она как больше на ораторский растет. А аджам, она кабих, это говорит, как бы это не нужно, типа как третьесортный. Многие наши алимы, когда писали, допустим, мавлиды, там, ваза, в конце есть, у многих встречается. Вот, чтобы вы не оставляйте без внимания, что это написано на аджаме. Ибо для разумного человека здесь тоже есть что взять. Есть тарих Джара, допустим. Там написано на джарском диалекте. Я ее полностью перевел. Почерк, благодаря, наверное, то, что почерк ясный, хороший, четкий. Но она переписана уже позже. Вот, на, потомком Аль-Голоды переписан. Но, тем не менее, язык специфический. Не понимаешь иногда такие слова. Очень много... азербайджанских слов, тюркских слов, очень много персидских слов.
Вам спасибо, что пришли к нам. Время нашей передачи ограничено.
Если я что-то не так сказал или не так выразился, я заранее прошу прощения. Я хотел как бы никого не обидеть и как бы доступно рассказать. Спасибо вам.
Вам спасибо. Желаем дальнейших успехов в ваших научных трудах. А на этом мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Ассаламу алейкум.
Исторический факт. На радио «Ватан». Оригинальную телевизионную версию проекта смотрите на YouTube-канале телеканала ННТ.